Vandehang.
Первый раз я увидел Прабхупаду по телевизору, поверите ли вы мне или нет. Это было лето 1966 года, а передача называлась «Шоу Алана Берка». Он был интервьюером, и он спрашивал у своих гостей о разных интересных вещах, которыми они занимались. Он брал у них интервью в течение примерно 15 минут, добивался их расположения, а затем начинал их оскорблять. «Ты глупец такой-то и такой-то». При этом он еще покуривал. Он был худым и похожим на разочарованного старого поэта, у которого так ничего и не получилось. Это была его регулярная программа, и я смотрел ее, потому что это было интересно. Это было до всего. На одной неделе к нему пришла женщина, которая была йогини. И рядом с ней сидели ученики Прабхупады и пели Махамантру. А она рассказывала о йоге. Затем он, похоже, узнал о Прабхупаде, и на следующей неделе пришел Прабхупада. И он задавал вопросы Прабхупаде. И те же самые преданные снова были там. Алан Берг говорил о космическом сознании, а Прабхупада говорил о йоге. Я понятия не имел, что это связано с Богом, с религией или с законами Бога. Большинство из того, что говорил Прабхупада, я не мог понять. Я был хиппи и витал в облаках, но не будем об этом. И его акцент было трудно разобрать. Возможно, потом он стал яснее, потому что позже я уже мог его понимать. Но в тот раз я едва ли мог понять, о чем он говорил. Но было две вещи. Не помню, сказал ли я об этом, но первым делом я заметил, что Ален Берг не стал нападать и оскорблять Прабхупаду, как он это делал обычно с другими гостями. Это первая вещь, которую я заметил, но он высказал такую критику. Если это движение духовное, то почему вы приехали сюда на машине? Как это может быть духовным? Прабхупада ответил, если машина занята в сознании Кришны, то это духовная машина. Я сказал, вау, духовная машина, невероятно. Мы с мамой не могли понять, что это все значит. Мы не могли этого понять. И я пришел в движение не раньше, чем через год после этого. Была еще одна вещь, которая поразила меня. Все остальное я просто не понимал. В какой-то момент он произнес мантру. Он сказал, я сказал, вау, это круто. Мы были тогда хиппи. Это было лето 1966 года. Первый раз я встретил Шрилу Прабхупаду в 1970 году в аэропорте. Мы приехали на Радха-ятру в храм в Сан-Франциско. Шрила Прабхупада приехал из Лос-Анджелеса. Он сошел с самолета и появился перед нами. Он вышел из дверей. Его встречали около 100 человек. Меня звали Бхакта Грег, и я был в этой толпе. Я увидел его, все принесли поклоны. Это было подобно тому, как появляется солнце. Я такого никогда не видел. Он продолжил свой путь. Там также был Вишнуджана Прабху. Он играл на барабане и пел. Он поклонился таким образом, и Прабхупада, проходя, похлопал его по спине. Затем он вошел в толпу. Люди начали расступаться, потому что он пошел не в ту сторону, куда его вели. Он пошел внутрь толпы. И затем он подошел прямо ко мне. Он обхватил меня руками и обнял. Я с ним до этого никогда не встречался, но когда мы посмотрели друг на друга, мы уже знали друг друга. Это не была первая встреча. Все спрашивали меня: «Ты его знаешь? Ты его знаешь?» А я отвечал: «Нет, я не знаю». Я был новым преданным, я жил где-то 3 или 4 месяца в храме. Но таким был первый раз. Я также расскажу о том, как первый раз встретился с Ашоу Прабхупадой. Даже несмотря на то, что мне доводилось много раз видеть Шоу Прабхупаду здесь, в Лос-Анджелесе, и мне доводилось много раз его записывать, все это было как будто размыто. Но первый раз, когда я встретил Шоу Прабхупаду, запечатлился в моей памяти очень ясно. На самом деле, мое первое знакомство с Шоу Прабхупадой было через альбом «События», который был специально продан мне, и я начал повторять Хари Кришны и слушать запись Шоу Прабхупады, которую он записал в Нью-Йорке, по-моему, в 1967 или 1966 году. Я познакомился с Упендрой в Сиэтле и начал приходить в храм. Они, как и я, воспевали Хари Кришна, и Упендра вдохновил меня писать письма Шриле Прабхупаде. Он сказал: «Ты должен установить отношения со своим гуру, ты должен писать ему. И также, если ты дашь ему пожертвование на книжный фонд, это будет очень дорогой подарок для него». Я работал на телестудии в Сиэтле и посещал храм. Так я начал писать небольшие короткие письма Шриле Прабхупаде, посылая ему по 50 или 100 долларов. Затем состоялся фестиваль Ратхаятра летом 1969 года. Я приехал туда и увидел впервые Шоу Прабхупаду, когда он читал лекцию в магазинчике на Хейтэшбери, прямо перед Ратхаятрой. Затем был сам фестиваль Ратхаятра с одной колесницей. Прабхупада величественно сидел на колеснице. Мы могли видеть его. Это был очень долгий фестиваль, который закончился в зале Family Dog. Так я увидел Шоу Прабхупаду. У меня оставалось в запасе немного времени, поэтому я довез Реватинандану и еще нескольких преданных в Лос-Анджелес. На второй день в Лос-Анджелесе они сказали мне: «Знаешь, ты можешь пойти на прогулку». В то время почти у всех была возможность много общаться. Даже такому новому бхакти, как я, бхакти Карло, который побрил голову 7 дней назад и едва ли мог надеть дхоти так, чтобы оно не падало, теперь выпала возможность пойти на прогулку с Ашоу Прабхупадой. Теперь я мог встретиться с ним лицом к лицу, и я буквально остолбенел от этого и был напуган. В поисках духовной жизни я читал о многих встречах с учителями дзена. Поэтому я стал представлять себе, что должно случиться. Мне устроят допрос по Бхагавад-гите, мне будут задавать вопросы, а я должен показывать себя глупцом. Они отвели меня в дом, где остановился Прабхупада. Это было недалеко от храма на Лас-Йенага. Они завели, усадили меня, а я ждал Шоу Прабхупаду, а омертвело. Он вошел и сел. Его слуга сказал: «Это Бхакта Карл, преданный из Сиэтла. Он давал вам пожертвование на книжный фонд». Прабхупада посмотрел на меня, улыбнулся и поблагодарил меня. Я полностью успокоился. Я почувствовал: да, я действительно нахожусь рядом с настоящим духовным учителем, очень смиренным. У него нет ложного эго, он настолько любит Кришну, что благодарит простого смертного человека, как я, за то, что я даю ему пару долларов на книжный фонд. В тот момент я почувствовал, что действительно нахожусь в присутствии чистого преданного. Он рассеял все мои страхи и надуманные идеи. Я тотчас же почувствовал, что нахожусь в присутствии настоящего чистого преданного. Когда я первый раз пришел в сознание Кришны, мой первый контакт с Харе Кришна произошел через песню в мюзикле «Волосы». Помните, в 1960-х был мюзикл, который назывался «Волосы». В последней сцене они танцевали, не совсем одетые, и воспевали Харе Кришна. У меня был альбом, и я слушал его каждый день. Позже, в 1985 году, я встретил молодого человека в Нью-Йорке, и он рассказал мне, что присутствовал в комнате, когда Прабхупада проповедовал какому-то юноше, который писал сценарий для спектакля. И Прабхупада попросил его включить туда Харе Кришна мантру. Поэтому последняя песня в этот мюзикл была включена, потому что Прабхупада попросил об этом. Одна женщина сказала: «Если есть Бог, почему тогда люди страдают? Иногда, когда пациент болен, доктор приписывает ему пост». Все. Таков был ответ. Это называется красноречие. Он сказал и больше ничего не добавил. Был еще один очень интересный случай. Парень, сидевший сзади на 2-й авеню 26, сказал Прабхупаде во время вопросов и ответов: «Кто-то сказал мне, что люди, которые воспевают Харе Кришна, сумасшедшие». Прабхупада сказал: «Не кто-то, а кто именно?» Прабхупада сказал: «Мой врач». Прабхупада сказал: «О, медицинский врач?» Как будто бы он говорил: «Уборщик мусора». Что медицинский врач знает о духовной науке? Но если он захочет разобраться, дайте ему почитать наше эссе «Кто сумасшедший?». И после этого он закончил лекцию словами: «Теперь распространите прасады». Там были гулабджамуны. Он сказал: «Мы не сухие философы». Это совершенная игра. Я попросил его в письме: «Лично я не думаю, что смогу когда-либо следовать всем этим правилам. Хотя в то время я следовал, но все равно старался быть честным. Поэтому у меня одна просьба. Я читал, что есть три типа людей: нити-бадха, тот, кто, следуя, достигает совершенства. Нити Бада и нити Сидха. И есть еще Крипа Сидха. Я написал: «Я не смогу никогда следовать всем этим правилам. Как я достигну совершенства? Поэтому я прошу вас сделать меня Крипа Сидха». Тогда он сказал: «Хорошо, гуру Крипа, я дам тебе». Он может это, если пожелает. Он независим. Во время серии лекций по нектару преданности во Вриндаване в 1972 году, который он давал в течение месяца, меня мучило одно сомнение. Мы так много усилий прилагали к распространению книг, но меня всегда учили с тех пор, как я присоединился, что парампара подобна цепи. Если у вас нет хорошей связи, если вы не инициированы, то вы не сможете вернуться обратно к Богу. У меня было это сомнение: мы распространяем так много книг, и люди читают их, но если они не инициированы, то как они вернутся к Богу? Я последовал за Прабхупадой от Самадхи Рупы Госвами до внутреннего двора, и прежде чем Прабхупада сделал шаг во внутренний двор, я задал ему этот вопрос. Я сказал: «Мы распространяем так много книг, но если люди не получают инициацию, то они не смогут вернуться обратно к Богу». Прабхупада повернулся и посмотрел мне прямо в глаза и сказал: «Просто читая мои книги, они становятся инициированными». Я думаю, что это невероятный пример сострадания. Во Вриндаване я впервые увидел Шрилу Прабхупаду лично. Он давал лекции во дворе храма Радхи Дамодары. С одной стороны Самадхи Рупа Госвами, Санатана Госвами, на другой стороне. Прабхупада говорил, что это центр Вселенной. Видя там Шрилу Прабхупаду, я был поражен тем, что слушание лекций Шрилы Прабхупады и чтение книг Прабхупады было не отличным друг от друга, не было никакой разницы. Поэтому, чтобы быть в присутствии Прабхупады, вам надо всего-навсего открыть книгу. Это так же благоприятно, как если Прабхупада сидит рядом. Нет совершенно никакой разницы. Я получал инициацию в Гаятри от Шрилы Прабхупады в 1972 году. В то время храм в Нью-Йорке был очень-очень большим, там было много преданных. Мы открыли типографию недалеко от Бруклинского храма. Там было несколько опасно. Это место называлось Tiffany Place. Там было немного опасно, нескольких преданных там побили. Поэтому мы организовали ночную охрану, дежуря по очереди. Волею случая моя смена выпала на тот день, когда все были в храме с Прабхупадой, а мне пришлось остаться на Tiffany Place. Я попал в храм только к 8 утра, и после завтрака я должен был получать Гаятри мантру. Я зашел. В течение какого-то времени я не стриг ногти, они были длинными, и также я занимался строительством, поэтому они были не очень чистыми. Прабхупада собирался давать мне Гаятри мантру, но когда посмотрел на мои руки, то сказал: «Твои ногти должны быть короткими и чистыми, как у меня». Я посмотрел на свои пальцы, и с тех пор я всегда держу свои ногти короткими и чистыми. В Калькутте в 1972 году мы были на утренней прогулке. Шрила Прабхупада шел в окружении большого количества брахмачари. Некоторые брахмачари жаловались, что в храме на Альберт Роуд 3 жили все вместе. Они говорили: «Шрила Прабхупада там женщины, и когда мы проходим, то они не покрывают свою голову сари, почему бы им не жить где-то за пределами храма, отдельно от брахмачари? Это не очень благоприятно для нашей брахмачарской жизни». Они задавали все эти вопросы, но Прабхупада ничего не отвечал, он молчал в течение всей прогулки. Иногда он останавливался, и вот трость тоже останавливалась, но потом он продолжал идти дальше, ничего не отвечая на их жалобы. Затем мы вернулись и поднялись на верхний этаж храма на Альберт Роуд 3. Дверь была закрыта, и когда кто-то открыл дверь, то там мы увидели Ямуну, Палику, жену Шимасундары, Малати, Каушалью, Мадри и других женщин, которые остались там, чтобы мыть полы, готовить для божеств, омывать божеств, одевать божеств, подготавливать вьясасану для Шрилы Прабхупады и расстилать подушки для гостей. Эти женщины моментально упали на пол и воскликнули: «Джай, Шрила Прабхупада!» Они принесли свои поклоны, Прабхупада развернулся к нам и сказал: «Да, но если вы будете общаться с этими женщинами, вы вернетесь обратно к Богу». Когда я рассказал Шутакирти прошлым вечером эту историю, он обратил мое внимание на одну страницу в книге «Мой великий учитель Буриджана Прабу». Я просто прочитаю. Это страница 250, и история называется «Женщины, вдовы и успех». Шутакирти растер горчичное масло по спине Прабхупады. Я встал перед Прабхупадой и наслаждался сладкой атмосферой, которая окружала его. С закрытыми глазами Прабхупада заговорил: «Мои духовные братья критикуют меня за то, что я разрешаю женщинам жить в наших храмах. Так не делается в Индии, только брахмачари могут там жить. Но я достиг успеха, потому что я ввел эту поправку. Прабхупада открыл глаза и продолжил. «Хотя они критикуют меня, их гаудия мадхи пусты. Единственное время, когда приезжают люди, это во время Гаура Пурнимы на парикраму. А кто ходит на парикрамы? Вдовы, женщины в белом. И благодаря этой поправке я достиг успеха». Шутакирти переместился, чтобы массировать Шрилу Прабхупаду сбоку, и спросил: «Прабхупада, как нам понять, когда мы делаем поправку, а когда меняем принцип?» Прабхупада продолжал сидеть с закрытыми глазами, а Шутакирти продолжал делать массаж. Через некоторое время Шрила Прабхупада открыл глаза и сказал: «Для этого нужно немного разума». Он никогда не говорил со мной, он только задавал вопросы, на которые я не мог ответить, такие как «Почему трава растет из трещин в тротуаре?» Или «Один раз мы гуляли по пляжу в Мадрасе, и там стояла медная статуя человека на лошади». Он спросил: «Кто этот человек на лошади? Откуда я знаю?» Все это заставляло меня почувствовать себя глупцом. И в этом цель гуру — мурка. Человек должен стать муркой перед гуру. Он говорил: «Всегда будь глупцом. Как только вы начинаете думать, теперь я подружился с гуру, теперь я знаю немного больше, тогда вы потеряны». Иногда люди думают, что могут догнать Шрилу Прабхупаду. Они потеряны. Внутренне вы никогда не догоните. Я пойду куда-то еще и получу какие-то более возвышенные наставления. Нет. Он будет давать вам наставления в соответствии с вашим преданием, в соответствии с тем, к чему вы готовы. Но если вы хотя бы на секундочку подумаете, гуру чего-то не знает, тогда вы потеряны. Шрила Прабхупада очень крепко укоренил во мне эту идею. Он никогда не общался со мной таким образом. Он всегда давал мне почувствовать, что я глупец. Я сидел в комнате, когда они записывали диалектический спиритуализм. Я всегда был в комнате. И когда бы кто ни приходил днем, я всегда прокрадывался в комнату и просто слушал. Каждый день я сидел там и слушал, и смотрел, как чемпион мира спорит с людьми, побеждает их всех и представляет Кришну. Это было лучшее развлечение, и это была жизнь. Но затем я начал думать, как бы мне попасть во внутренний круг к Его Божественной милости. Тогда я понял, мне надо сделать что-то, чтобы привлечь Его внимание. Я каждый день выходил на проповедь, мы работали, но мне надо было сделать нечто большее, потому что Шрила Прабхупада не собирался дружить с тем, кто просто хорошо был одет или ставил хорошо тилку. Нужно было настроение служения, и тогда мы поехали. Я поехал в Южную Индию и открыл Бангалор. Со мной был Яшода Нандана. Мы сделали многое, и тогда он стал писать. Мы выучили санскрит, мы выучили мантры. Никто тогда не знал мантры. У нас была только синяя Бхагавадгита без санскрита. Но мы выучили много шлок. Таким образом, человек должен стать гуру, чтобы привлечь его внимание. Прабхупада всегда вел себя с каждым человеком в соответствии с Деша Патракалой. Он был совершенным мастером в проповеди. Он всегда общался с каждым человеком индивидуально. Разные люди могли задавать один и тот же вопрос, а он отвечал совершенно по-разному. Я не услышал, но один человек задал вопрос в Гарварде 6 мая 1969 года на вечерней лекции, за день до того, как он поженил нас с Джановой, а также Барадраджи и других. Человек спросил: «Что значит Кришна?» Я не услышал вопрос, но я услышал ответ Прабхупады. Это Гарвардский колледж. Прабхупада сказал: «Кришна — это имя собственное. Вы разве не знаете, что имя собственное не переводится? Меня зовут Бхактивиданта Свами. Можете ли вы перевести это?» Он отвечал на вопросы волнами, как я это называю. И вот третья волна. Но если вы хотите понять, у нас есть много книг, можете почитать их. Я расскажу короткую историю, которая была у нас в Каракасе, в Венесуэле. В 1975 году Шрила Прабхупада приехал в Каракас из Мексики. Мы распространяли в те годы много книг путешествия на автобусах. Меня и еще одного преданного назначили омывать стопы Прабхупады, когда он приехал. Вошел Шрила Прабхупада, и, конечно же, наши сердца переполнились радостью. Я прыгал очень высоко, практически дотрагиваясь до потолка. Шрила Прабхупада зашел, сел, и мне сказали: «Хави, можешь подходить?» Там были Шутакирти, Нитай. Единственная проблема была только то, что меня этому не учили. Так что я был в затруднении. Я находился прямо перед Шрила Прабхупадой. Там был мед, молоко, вода, йогурт. И что мне со всем этим делать? Я заключил, что начинать надо с твердого и заканчивать жидким. Теперь, наблюдая за следующим поколением наших гуру, я видел, как ученики омывают им стопы. Они просто выливают чуть-чуть. Все очень просто. Но я делал не так. Я вылил немного меда на правую стопу. Конечно же, первым делом, когда они пели «Шри Гуру Чарана Падма», я очень нервничал, как и сейчас, потому что получил здесь инициацию в 1973 году, поэтому я в большом долгу перед Нью-Дваркой и Дваркадишей. Итак, на нем были носки, и мне надо было снять носки. И, конечно же, я не собирался просить его Прабхупады. Я просто ждал, пока он вытянет ноги. И он сделал это. Я снял его носки и дотронулся до его стоп, которые были очень теплыми. Тогда я понял принцип, стоящий за омовением стоп Прабхупады. Старые мудрецы путешествовали пешком из одного города в другой, и поэтому вы должны были омыть их стопы приятными веществами, чтобы освежить их. Итак, я начал с меда, затем я нанес йогурт, затем я вылил молоко и начал массировать его стопы. Я начал своими пальцами водить вверх и вниз, и также между его пальцев. Я услышал, как преданные, стоящие за мной, сказали мне: «Хави, что ты делаешь?» Нитай толкнул меня сзади. Он пытался дать мне понять, что я делаю что-то не то. Мы были в таком возрасте и в таком настроении, что если кто-то был на 2 месяца старше вас, то он был прав. Я остановился и очень медленно поднял свой взгляд на Прабхупаду. Когда я посмотрел на него, он одобрительно улыбнулся мне. И показал жестом: «Не слушай их, просто продолжай». И я продолжил с энтузиазмом. Пришел черед второй стопы. И по плану Тамоха должен был омывать ее. Я позвал его, но Прабхупада сказал: «Нет, нет, нет, ты». помню, что я вел себя немного по-детски, потому что я поднял стопу Прабхупады, я красовался, как и сейчас, а ему пришлось опереться руками сзади. Я до сих пор помню это. После того, как я омыл обе стопы, конечно же, передо мной стоял большой таз со всеми этими жидкостями, йогуртом, медом, молоком, ги. Там было большое количество. Я подумал, что надо распространять все это, и я начал разбрызгивать. Они воспевали «Нитай Гора Харибол», а я разбрызгивал все. Когда я разбрызгал все 10 раз, и все преданные были уже мокрыми, я подумал, а что мне делать со всем остальным? Я не собираюсь это выкидывать. Вы можете догадаться, что я сделал. Я выпил это. Он дал мне наставление собирать деньги, потому что я показал свою способность к этому. И мне кажется, это было с моей стороны большой ошибкой. Я не знал. Я думал, что соберу что-то и пойду своей дорогой. Но Шрила Прабхупада, увидев это, сказал, продолжай, потому что они не дадут мне денег. Другие преданные не дадут. У лидеров есть свои проекты. Он всегда говорил нам, если бы у меня было 18 хороших ребят, я бы захватил весь мир. Но люди не были полностью преданы тому, о чем он говорил. Однажды он сказал, есть два типа преданных. Одни приходят ко мне и говорят, «Я хочу служить Кришне таким-то образом». Шрила Прабхупада говорил им, «Да, занимайся этим». Это был второй класс. Преданные первого класса приходят и говорят, «Я глупец, я ничего не знаю, скажите мне». И гуру знают. Они сомневались в том, что он знал. А он знал, как все делать. Он сверхдуша. Это наше учение. Ясья Деви. У кого есть непоколебимая вера в Бога и в Гуру, мы верим в Бога, но больше мы верим в Гуру. Это наше положение. И если вы приходите к этому положению, он открывает вам Кришну. Вам надо только быть искренними и прилагать усилия. Итак, Шрила Прабхупада приказал мне, делай это. Я каждый день спорил с ним во Вриндаване. Мягко. Я возражал. Шрила Прабхупада, президенты храмов, не хотят, чтобы я приезжал в Америку, они остерегаются меня. Все брахмачари хотят ехать с нами, потому что мы горим энтузиазмом. И это естественно, путешествовать и видеть мир, вместо того, чтобы сидеть где-то в одном месте. Президенты храмов не хотят, чтобы саньяси приезжали, и мы жили в фургоне. Так я ему жаловался, когда мы собрали много денег. Шрила Прабхупада сказал, «Да, у тебя хорошо получается, ты должен снова поехать». Я сказал, «Шрила Прабхупада, мы работаем по 18 часов в день, чтобы собрать эти деньги». Шрила Прабхупада сказал, «18 часов в день? Наш процесс — это 24 часа». Не было и вопроса о том, чтобы обойти его приказ. В конце концов, он сказал мне, Бхагавадгита 6.1. Саньяси — это тот, кто исполняет долг, но не привязывается к плодам. На самом деле, саньяси вайшнав отличается, потому что вайшнав обычно принимает саньяси благодаря бхаве, любви к Кришне. Ему не от чего отрекаться, мы уже знаем, что все это иллюзия, все это игра Господа. От чего же нам отрекаться? Мы лишь отрекаемся от нашей иллюзии. В чем тогда смысл саньясы? Но в экстазе он принимает ее для служения. Но даже незрелым людям, какими были мы, Шрила Прабхупада давал это положение для расширения движения. Даже если это длилось всего 6 месяцев или год, чтобы помогать обусловленным душам заняться чем-то в течение какого-то времени. Это было благом для нас и благом для них. Так он давал наставление собирать деньги, потому что эти храмы должны были быть построены. Это был его приказ, и храмы построены, поэтому этот сбор пожертвований был божественным и успешным. Он не был сделан под влиянием эго или для того, чтобы попасть в таблицу результатов Рамешвара. Это было сделано для удовлетворения его божественной милости. Наши имена не зачитывали каждое утро. Мы тяжело трудились 7 дней в неделю. Все преданные, которые участвовали в этом, получили вечное благо. Это наш процесс бхакти-йоги. Гуру — это все. Надо больше погружаться в эту науку бхакти, которую Шрила Прабхупада специально принес нам. Он пришел не для того, чтобы сделать культ личности. Он пришел учить нас науке того, как видеть Бога, а не так, что Он видит, а мы не будем видеть. Помните, как Он говорил? Люди спрашивали у Него: «Вы видите Кришну?» Шрила Прабхупада отвечал: «Если я вижу, то какое благо вам от этого? Вы сами видите? Если я ем, а вы не едите, что хорошего смотреть на то, как я ем?» Итак, мы должны есть. И Он пришел, чтобы давать нам. Но если мы не принимаем, мы большие неудачники, мы неверующие. Если наша вера возрастет до такой степени, мы увидим Кришну немедленно. Это то, что Он дал нам. Этот мир очень велик. Но постепенно преданный начинает понимать, что его видение такое. Остаются только лотосные стопы гуру. Остаются только стопы Прабхупады. Больше ничего. В этот век есть только 3 вещи, которые имеют ценность. Святое имя Господа, служение вайшнавам и остатки пищи вайшнавов. Все эти вещи золотые. Шрила Прабхупада учил нас этой науке, как обрести духовный разум, чтобы получить Кришну. Это то, чему Он учит, и то, что Он лично нам демонстрировал. Многие люди видят много всего, но мы видим, что Он давал нам эту науку. Примерно в 1974 или 1975 году я записал альбом под названием «Гопинатх». Мы привлекли нескольких преданных, пошли на студию звукозаписи и записали альбом «Гопинатх». Прабхупада приехал в Лос-Анджелес, здесь был Карандхара, и он захотел проиграть эту запись Шриле Прабхупаде, поэтому он пригласил меня в комнату, чтобы я поставил эту запись Шриле Прабхупаде. Я очень обрадовался. Мы поднялись в комнату, и Прабхупада слушал запись. Там пел Агнидев, и все остальные музыканты тоже были преданными. Прабхупада слушал запись и показывал, что ему очень нравится. Не помню, он ли это сказал или Карандхара, но вопрос был такой: что мы с этим теперь будем делать? По-моему, Карандхара хотел получить одобрение Прабхупады. Идея заключалась в том, чтобы использовать ее на Санкиртане, распространять запись вместо благовоний или что-то подобное. Прабхупада подумал минутку с закрытыми глазами, качая головой, и затем он ответил: «Это будет хорошо, но только если это не уменьшит распространение моих книг», и он показал пальцами, насколько. «Если это не уменьшит распространение моих книг, настолько». Я сидел сбоку и сразу все понял. Но Карандхара не мог понять, что вы сказали, Прабхупада, поэтому он еще 2 раза подчеркнул это. «Если это не уменьшит распространение моих книг, даже настолько». Мы сразу же сказали: «А, да, конечно, да, Шрила Прабхупада», — ответили мы. Когда мы вышли из комнаты, между мной и Карандхарой возникла некая невербальная вещь, и мы больше никогда не отваживались поднимать эту тему. Это было интересно, потому что Прабхупада мог заглянуть в будущее, так как позже у нас были проблемы с тем, что записи разрушают чистоту Санкиртаны. Это все из-за недостатка нашей чистоты. В аэропорте был один глупый репортер, который брал интервью у Прабхупады. Он был в очках, весьма худощавый, очень характерный тип. Он сказал: «Свамиджи, в своих путешествиях из страны в страну, с какими трудностями вы сталкиваетесь?» Прабхупада посмотрел на него и сказал: «У меня нет трудностей, трудности есть у вас». Этот парень сказал: «А, да». Они пошли дальше. Прабхупада шел по аэропорту, а я смотрел вниз на эту сцену. Прабхупада выходил из аэропорта, они стояли на эскалаторе, а я смотрел сверху на эту сцену. Теперь репортер спросил Прабхупада: «Если ваше движение так важно, почему же у вас так мало последователей?» Прабхупада сказал: «У нас есть 4 правила. Никакого незаконного секса, никаких одурманивающих веществ, никакого мясоедения, никаких азартных игр». Тот сказал: «А, понял». Архиепископ англиканской церкви пришел увидеться с Прабхупадой, и мне повезло быть в той комнате. Прабхупада буквально открыл, что бы то ни было, и позволил Вайкунтхе войти в эту комнату. Вся комната превратилась в Вайкунтху. Он буквально растопил сердце этого архиепископа. На следующий день вышла газета. Помнишь, Мадхудвиша? «Нам нечего бояться Хари Кришна». Такой был заголовок. Янаш Данбургс был очень разумным человеком. Он получил доктор наук в университете МакГилла. Но он сказал мне: «С 13 лет я искал человека, который расскажет мне о Боге». Однажды он был в ашраме у доктора Мишры в северной части Нью-Йорка. Он задавал доктору Мишре множество вопросов о Боге. А доктор Мишра отвечал: «Не волнуйся, просто медитируй». Не знаю, присутствовал ли Прабхупада именно на этой встрече, но он был на территории ашрама. Скорее всего, он был там и слышал вопросы Джанардана, хотя не могу точно утверждать это. Он задавал доктору Мишре разные вопросы о Боге. На следующий день, во время завтрака, когда все йоги и посетители этого загородного ашрама сидели в холле и ели, и Янаш Данбургс также сидел за одним из столов, Прабхупада, как гром среди ясного неба, подошел к нему и сказал: «Вы бы хотели немного прогуляться?» Джанардана был смущен, но сказал: «Да». Этот человек с 13 лет искал кого-то, кто рассказал бы ему о Боге. Они вышли на прогулку по этому огромному ашраму в пригороде Нью-Йорка, и Прабхупада сказал: «Эта трава так прекрасна, только Кришна мог сотворить такой ковер». Они продолжили прогулку. Там был пруд, и Прабхупада сказал: «Видите этот пруд?» Джанардана сказал: «Да, в этом пруду живут миллионы и миллионы живых существ, которых мы не можем увидеть, но Кришна знает их всех». Это третья вещь, которую я помню из их первой встречи. Джанардана посмотрел на тилаку на лбу Прабхупады и сказал: «Этот знак на вашем лбу, что он означает?» Прабхупада сказал: «Он означает победу». Это было начало отношений Джанардана с Прабхупадой. Однажды я дал ему 108 тысяч долларов. Я приехал во Вриндаван. На самом деле я перечислил деньги на счет, а ему показал квитанцию. И так я показал ему квитанцию. Они тогда строили Кришну Баларам. Он шел по строительной площадке. Я отдал ему деньги и ушел совершать омовение. Затем я вернулся, пока он еще гулял по площадке, и подошел к нему. Он тотчас же накричал на меня: «Сними этот хоти!» Оно было неправильного цвета, чтобы я такого больше никогда не видел. Он тотчас же отчитал меня. Очень много раз он отчитывал меня по той или иной причине. Те, кто общались с Прабхупадой, знают, что самым сложным в менеджменте было то, что надо было принять на себя удар за других. Иногда в комнате для просады можно было найти на полу пару горошин, и когда он, прогуливаясь по храму, замечал это, он то говорил: «Почему это тут? А что я мог сделать?» Однажды Шрила Прабхупада приказал нам проводить 24-часовой киртан на Гавайях. Я организовал его, но у нас была небольшая команда. Там было немного преданных, и некоторые из них были лишены слуха. Было воскресенье, но мы сделали это. Мы начали проводить киртаны. Итак, это было вечером, его комната находилась прямо над храмовой комнатой, в которой пел преданный, но это было больше похоже на крик кошки в подворотне. Ужасно. Шрила Прабхупада спросил: «Кто это?» Я сказал: «Это 24-часовой киртан». Он спросил: «Что за 24-часовой киртан?» Я сказал: «Шрила Прабхупада, вы же попросили начать 24-часовой киртан». Он сказал: «Я не просил начинать 24-часовой киртан». Так мы остановили его. Он делал вид, что ничего об этом не знал. Таких случаев было много. Это процесс обучения. Особенно если вы занимали большое положение, то он вас мог хорошо похвалить, но если вы оступались, то это было большой ошибкой. У нас было много проблем с полицией, и я вывез божеств из Японии. Шрила Прабхупада сказал, что он скорее закроет Майяпур, чем Японию. И он фактически не общался со мной в течение 3 месяцев. Я сильно волновался. Я исправил ошибку, но... Да, он меня много раз отчитывал. Это была его милость. Иногда он ругал вас без какой-либо на то причины. Однажды на Гавайях он вернулся и прислал слугу в 12:30 ночи, чтобы разбудить меня. Они разбудили меня и сказали: «Шрила Прабхупада хочет поговорить с тобой». Я зашел и сел. Было 12:30 ночи. Он попросил слугу, чтобы он оставил нас наедине. Я сказал: «Да, Шрила Прабхупада». Лично я подумал, что у меня все нормально. Я спал по 5 часов в день, просыпался, служил, организовывал все, выполнял свою работу. Шрила Прабхупада спросил: «Что ты делаешь?» Я сказал: «Отдыхаю». «Почему?» «Потому что я устал». «Почему ты устал?» «Я сижу здесь и перевожу книги. Я спал всего 1.5 часа. Почему бы тебе не сесть вместе со мной и не переводить?» И я сказал: «Шрила Прабхупада, вы Парамахамса, а я просто начинающий. Почему ты не Парамахамса?» Меня это очень расстроило, и затем я начал гневаться. Что я лично такого натворил? Обычно нужна причина, чтобы тебя отругали. Тогда я сказал: «Я просто глупец». Он сказал: «Почему ты глупец?» Я был в ловушке. Мое лицо покраснело и практически посинело. Затем я понял, что гневаюсь на Прабхупаду. И что я мог с этим поделать? Он — личность, и вы — личность. Люди думают, что это было очень легко находиться рядом с его божественной милостью. Я смеялся над ними. Многие люди думали: «О, Прабхупада, ты был в 5 футах от него». Но тогда он загнал меня в угол, он поймал меня, и мне ничего не оставалось, как просто заплакать. Я просто сидел там и плакал. Я был побежден. Тогда он обнял меня, рассказал одну историю и отправил меня спать дальше, как ребенка. Он рассказал мне историю о Кришне из книги Кришна и затем сказал: «Иди отдыхай». Это был его способ разбить меня, чтобы установить пример для дальнейших отношений. И если вы могли принять это, эти отношения, я могу рассказать вам много историй. Однажды нам надо было дать немного денег одному преданному, чтобы он поехал в Тайвань. Но мне не нравился этот преданный, потому что он не хотел сотрудничать. Поэтому я отказался. Нет, Прабхупада, я не дам ему никаких денег. Шрила Прабхупада сказал, я ему дам. Я сказал, Шрила Прабхупада, вы растрачиваете деньги на этого человека. Мы обсуждали это. И в конце концов я так разгневался, что встал и сказал, я ухожу, я ухожу, я ухожу. Шрила Прабхупада сказал, я тоже уйду. Садись. После того, как все успокоилось и все разошлись, я сказал, Шрила Прабхупада, простите меня, я взволновался. Он сказал, это хорошо, это твой энтузиазм. Не всегда вы получали миску с вишней. Находиться рядом с его божественной милостью было нелегко. Это было легко, но и нелегко, потому что вы имели дело с ачарьей. Ему приходилось устанавливать стандарты, он был очень благодарен за служение, которое вы делали, но вы не могли пользоваться этим. В самом начале он часто благодарил меня и хвалил за пожертвования, но позже, когда я принес ему 108 тысяч долларов, он не сказал ни слова, просто отложил их. Ни спасибо, ничего подобного. Люди хотят похвалы. Вы женитесь, и жена вам говорит, «Ты никогда не говоришь, что любишь меня». То есть ты будешь давать мне 200 тысяч долларов в день или в месяц, а я должен говорить что-то приятное, так? Это служение, и мы принимаем это как служение. Не было никаких ожиданий. Мы ждали милости, потому что бхакти — это шрадха. Должна прийти ништха. Без ништхи вы не можете двигаться. И она должна быть твердой, как скала Гибралтара или как Гималайская гора. Она должна быть, и Кришна проверяет нас. Может прийти какой-нибудь безответственный саньяси, обладающий небольшим могуществом, который не представляет собой даже полпылинки рядом с его божественной милостью и учит чему-то другому. Но кто-то думает, «О, там дешевле». Они не хотят платить цену, они не понимают цену. У них нет расы с его божественной милостью. Скорее всего, ничего глубокого никогда и не было. Но те, кто ощущал это, мы должны прочувствовать учение в действии. Это непросто. Гуру-таттва — это очень сложная тема. Фактически, если вы понимаете гуру-таттву, Кришна гарантирован. И тогда вы сдвинетесь с места. Канишки могут прыгать от одного гуру к другому, их вера может переключаться, потому что она не крепка. Шрила Прабхупада все нам дал. Он тысячу раз повторял одно и то же, потому что нам надо услышать. Как я сегодня говорил, ни одному гуру в мире не предлагают гуру-пуджу каждый день. Это происходит только раз в году в день их явления. И нигде вы не увидите, чтобы на Мангаларати пели «Самсара», а через час уже Шри Гуру Чарана Падма. Так сильно подчеркивается поклонение гуру. Почему? Потому что он сказал, что мы, западные люди, очень упрямые. В первую очередь мы должны понять, насколько важна милость гуру. И удовлетворяя гуру, Ясья Прасада, Бхагават Прасаду, мы можем удовлетворить Кришну. Поэтому он все это дал. И затем мы уже можем думать обо всем остальном. Первый раз, когда я пришел к Прабхупаде, я думал, Брамананда воспитал меня, он был президентом храма на 2-й авеню 26, поэтому я великий преданный. Вот я иду и несу прасадом для Прабхупады, и я думал, что он скажет мне, как Бхактисиддханта сказал Прабхупаде, что ты должен проповедовать. Понимаете, что я имею в виду? Я думал о том, что он скажет мне что-то подобное. И так я принес ему прасадом в первый раз. Прабхупада взял прасадом, но он даже не признал моего существования. Он мог такое делать? Он как будто бы говорил, «Ты думаешь, что ты великий преданный? Вот как я с тобой поступлю». Но если вы по-настоящему были смиренным, он мог погладить вас по голове. Он был очень доволен и всегда отвечал взаимностью. Я уехал из Нью-Йоркского храма, когда там еще была типография. В то время мы работали над Чайтани-Чаритамритой. Прабхупада также был там, потому что его книги были для него очень дороги. У художников была особая возможность проводить с ним время, потому что когда он приезжал в Нью-Йорк, художники приходили на встречу с ним. Он давал свои комментарии на картины, над которыми мы работали. Мы задавали ему вопросы о наших картинах. Но когда я приехал в Лос-Анджелес, там не было никого, кто бы работал над книгами. Я был единственным. Васудева работал над картинами в этом храме. Они с Чарухас имели возможность общаться с Прабхупадой об этом. Но я был единственным, кто писал картины для Чайтани Чаритамриты. Я начал работать над картиной Адвайта Ачарьи, возносившего молитву о явлении Господа Чайтаньи. В Нью-Йорке я всегда действовал через Джадурани, потому что она была самым старшим художником. Она задавала вопросы, а я всегда был на заднем плане. Я боялся говорить. Но в Лос-Анджелесе кроме меня никого не было, поэтому мне пришлось общаться с ним лично. Я пришел к нему в комнату со своим наброском. Я нарисовал набросок того, как Адвайта Ачарья совершает арати во время своей молитвы, и он молится Божеству Кришне. Прабхупада сказал: «Нет, это неверно». Адвайта Ачарья молился Шалаграма Шили. Он взял кусочек бумаги и ручку и стал рисовать для меня. Он нарисовал небольшую асану, затем нарисовал Шалаграм Шилу, одновременно описывая все. Он нарисовал глаза и точки над глазами. В какой-то момент я спросил: «Это зонт?» Он сказал: «Нет, это был дахин». Тогда я понял. Это было прекрасно быть с ним и получать личные наставления. Я воспринял это как великий дар — получать личные наставления. Я сразу взял этот набросок и перерисовал все на свою картину. Это был для меня очень удивительный опыт. Прабхупада гулял по Центральному парку. Это была утренняя прогулка. Он проходил мимо статуи. Это был бюст. Вы можете видеть их в Центральном парке. Под скульптурой было написано «Вебстер». Прабхупада посмотрел, проходя мимо нее, и сказал: «О, человек, составивший словарь?» Преданные ответили: «Нет, Прабхупада, Даниэл Вебстер». Прабхупада сказал: «А, Даниэл здесь». А «Даниэл здесь» — это строка из пьесы Шекспира «Венецианский купец». Он начал пересказывать всю историю пьесы «Венецианский купец», так как он изучал ее в колледже. Конечно же, я не буду всего этого рассказывать, но так или иначе он рассказал всю историю, и затем он сказал: «И суть этой истории в том, потому что купец этот хотел получить фунт плоти, но не мог получить его, и поэтому отчаялся. И суть этой истории в том, что в этом материальном мире вы никогда не сможете получить того, чего хотите». Он дал свой комментарий. Никто, ни один материалист никогда не сможет получить то, чего он хочет, что бы это ни было. Вы покупаете столько всего, но все равно не можете получить того, чего хотите, потому что только в духовной жизни вы можете получить то, чего хотите. Когда я был в Индии, мне с самого начала всегда нравились киртаны, и я вел киртан перед божествами в Калькутте. Шрила Прабхупада знал, в то время моей женой была Каушали, он знал Каушали очень хорошо, потому что познакомился с ней на Гавайях какое-то время назад. Он говорил ей и другим, что она напоминала ему его племянницу. У нее был темный цвет лица. Когда Прабхупада первый раз физически меня увидел, он попросил преданного: «Приведи ко мне мужа Каушали». Это было после киртана. Шрута Кирти или кто-то из слуг Прабхупады пришел и сказал: «Прабхупада хочет видеть тебя». Я зашел, и Шрила Прабхупада сказал: «Это был очень хороший киртан». Я сказал: «Спасибо». И он сказал: «Но правильно говорить не Гададхара, а Гададхара». Я до сих пор иногда содрогаюсь, когда слышу, как преданные даже в наши дни Очень часто говорят Гададхара. Я вспоминаю, как Прабхупада сказал мне об этом. Если вы обратите внимание на санскрит, то увидите, что правильно говорит Гададхара. Но меня, несомненно, тронул щедрый комплимент Шрилы Прабхупады. В другой раз в аэропорте, когда все преданные сидели и смотрели на него, ожидая самолета, Прабхупада сказал: «Видно мою руку?» Он сказал: «Ученые очень горды», и сделал жест рукой. Все преданные засмеялись, но не над ним. Нас просто это развеселило. Тотчас же, и я наблюдал это не раз, он вобрал в себя чувство, как черепаха в панцире, показывая, что он наш духовный учитель, и он здесь не для того, чтобы развлекать нас. Мы восприняли это неправильно, не явно, но на тонком уровне, практически неосознанно. Это удивительная вещь. Один раз мне выпала удача во Вриндаване прийти в комнаты Прабхупады в храме Радхи Дамодары. И Шрута Кирти, конечно же, был там. Шрута Кирти был добр к младшим преданным, позволяя нам приходить, чтобы увидеться с Прабхупадой. Я вечно благодарен за это Шрута Кирти, но так или иначе я зашел, чтобы увидеться с Прабхупадой. У меня был один вопрос, потому что, по-моему, Нар-Нараяна сказал мне, что Луна является самосветящейся. Глупый вопрос, но я зашел и спросил у Прабхупады. Один преданный сказал мне, что Луна самосветящаяся. Прабхупада поднес руку ко лбу и закрыл глаза на 2 минуты. Затем он открыл глаза и сказал: «Я не нахожу этого». Я не знаю, может, он даже слетал на Луну или что-то еще. Мы собрали группу преданных и отправились в Вишакхапатнам. Шрила Прабхупада остановился в миссии Кришны Чайтани, храме Бхакти Вайбхава Пури Махараджа. Мы остановились там на 7 дней. Ананд Прабху трудился в этой миссии. Пури Махарадж отдал Ананда Прабху Шриле Прабхупаде. Вы слышали историю об Ананде Прабху? Он ученик Шрилы Бхактисиддханты. Он брахмачари, он мог работать за 10. Он мог приготовить 10 блюд на 200 человек с одним или двумя помощниками. Позже он приехал во Вриндаван, все преданные во Вриндаване знают его. Он работал там, когда строился храм Кришны Баларамы. Мы остановились там, а он готовил пир, 2 пира в день. Шрила Прабхупада ходил туда-сюда, когда мы ели, и говорил: «Ешьте больше». Он был очень доволен. Он был так доволен видеть, как мы принимаем этот прасаду. Я был неофитом. Я переедал, и я должен был есть. И так я ел, и к обеду у меня уже не было никакого аппетита вообще, но я снова ел. И вечером нет, мой желудок еще полон, но я снова ел. Было так вкусно. На 3-й день я все отбросил и заснул днем на 8 часов. Но Шрила Прабхупада хотел этого. И было много таких случаев. Однажды мы пошли на парикраму вокруг холма Говардхан. Это был единственный раз, когда он ходил туда. Мы пошли на Говардхан. Мы взяли с собой огромную корзину пури и немного сабджи, чтобы пообедать там. Мы сели на веранде. Прибежало много собак. Преданные ели, и кто-то кинул камнем в собаку. Шрила Прабхупада сказал: «Нет, это Говардхан, все должны есть». Он взял пури со своей тарелки и кинул их собакам. Он сказал: «Накормите собак». Все собаки должны поесть. Тогда они будут удовлетворены. Всегда было много прасада. Все получали прасадом. Никто не уходил, не получив хотя бы немного прасада. Если кто-то приходил, дайте ему немного прасада. Когда я приходил к Шриле Прабхупаде в комнату, особенно после долгого отсутствия в служении, я возвращался во Вриндаван, заходил к нему в комнату, и иногда он кормил меня своей рукой. Вот, возьми эту расагулу, возьми еще это. Я сидел, а он делился со своими блюдами со мной. Это было несколько раз. Он делился со мной своей пищей и спрашивал, «Как тебе нравится?» Мы ели вместе. Он давал мне своей рукой. Как может человек оставить гуру? Они не знают. Может, кто-то думает получить что-то в другом месте. Человек должен быть смиренен. Тринада писуничина. Смирение принесет вам милость Господа. Иначе вы ничего не поймете. Только так вы сможете стать достойными получить какую-то милость. Также, когда мы работали над Чайтанья Чаритамритой, я писал одну картину с Кришной, несущим сандалии Нанда Махараджи на своей голове. Это была одна из картин, над которой я в тот момент работал, когда пришел Прабхупада. Он рассматривал картины, это было в департаменте художников. Он посмотрел на картину, а я нарисовал небольшую веревку вокруг талии Кришны. Он спросил, что это за веревка? Я сказал, эту веревку обвязала Яшода Майя вокруг талии Кришны, чтобы защитить его. Он сказал, где ты об этом услышал? Где ты об этом прочитал? Я сказал, по-моему, это в «Нектаре преданности» Прабхупады. Он сказал, нет. Тогда я вспомнил, как Рукмини, жена Бхарадраджа, рассказала мне, что в Индии так делают. Они обвязывают маленькую веревку вокруг талии, чтобы защитить ребенка. Вот откуда была информация. Он сказал, ты должен полностью удостовериться в том, что все, что ты изображаешь на своих картинах, взято из моих книг. Не рисуй ничего, что там не было описано. Это был для меня урок. Был еще один очень хороший вопрос и ответ, также в Гарварде. Но на этот раз была другая группа, Международная ассоциация студентов в Гарвардском университете. Это было тогда же, в мае 1969 года. Один индиец сказал, «В Бхагавад-гите Кришна говорит, что все пути ведут ко мне. Разве мы не придем к Кришне естественным образом? Неважно, чем мы занимаемся, все пути ведут ко мне». Прабхупада сказал, «Все пути ведут ко мне». Он процитировал санскрит. Это очень хорошо. Но если мы можем прийти к Кришне естественным образом, зачем тогда Кришна дает наставление Арджуне? Совсем не обязательно, что мы придем к Кришне естественным образом, поэтому Кришна и дает наставление о том, как прийти к Нему. Конечно же, это самый быстрый путь. Это была первая волна, а теперь вторая. Он сказал, «На самом деле, если бы мы действовали естественно, мы бы пришли к Кришне, но когда мы получаем эту человеческую форму жизни, мы начинаем принимать так много неестественных вещей. Если бы мы действовали естественно, мы бы пришли к Кришне, но мы начали действовать неестественно, используя человеческий разум в этой форме жизни. Многим людям не нужно было разъяснять все эти вещи, ЛСД, алкоголь и так далее. Есть так много способов впасть в низшие формы жизни». Иногда я писал Шриле Прабхупаде свои жалобы. Эти японцы не принимают ничего. Здесь очень тяжело, это была большая аскеза. Там не было воскресного пира, все были на дорогах. Мы выходили петь на улицах 4 часа в день, 2 утром и 2 днем. Единственные люди, которые к нам обращались, это были туристы, которые искали дорогу, или странные японцы, пытающиеся практиковать английский. Никто не подходил ни с каким вопросом. Но Шрила Прабхупада сказал нам, что мы должны продолжать потому что они получали большое благо, давая деньги, они совершали какое-то служение. Я также был в Гонконге, и мне пришлось закрыть там центр, потому что никто не приходил. Позже Шрила Прабхупада спросил меня, что случилось, я рассказал ему, а он сказал мне: «Возвращайся, открой офис, и сиди там и повторяй иногда мантру на четках». Поэтому что мы знаем о результате повторения святого имени, чистого имени? Как в Чернобыле произошла утечка токсичных паров и распространилась по всей Европе, грубое материальное вещество, а это самое духовное, тонкое вещество, оно может распространиться везде на очень больших расстояниях, и оно окажет влияние на сознание. Вот почему мы должны правильным образом слушать Шрилу Прабхупаду и принимать то, что он говорит, потому что он понимает могущество имени. Мы не имеем этого опыта, только чуть-чуть, но не полностью. Прабхупада читал лекцию в Монреале в большом боулинге с 8 дорожками. Он говорил очень спокойно, в течение 20 минут или получаса. Это было лето 1968 года. В то время много новых йогов приезжало в Америку, и они все давали различные учения. Прабхупада говорил об этом, но очень спокойно. Был один, который учил медитации, и после медитации в течение 6 месяцев вы должны были стать Богом. Когда он в этот раз начал повышать свой голос, я стал смотреть по сторонам и думать, на кого он сейчас кричит. Ведь он является духовным учителем Вселенной, и он рычал на Вселенную. В какой-то момент он сказал: «Что это за глупость, что вы можете медитировать и стать Богом? Бог — это Бог. Он Бог, когда сидит на коленях своей матери, Он Бог, когда говорит на поле битвы Курукшетра, Он Бог, когда играет с мальчиками-пастушками во Вриндаване, Он Бог, Он Бог в своей сути». Главная вещь, которую должен делать актер, это соответствовать и не притворяться, играя роль, чтобы выразить идею. И Прабхупада выражал свою идею совершенным образом. Он совершенным образом выражал любую идею. Мы приехали в Бомбей, а затем отправились в Ахмедабад, где была другая большая программа. Мы были в гостях у многих пожизненных членов. Одна удивительная вещь, которую делал Шрила Прабхупада, это то, что когда он проповедовал, он устраивал огненный мозговой штурм. Он сидел по вечерам на Вьясасане во время огромной программы в Пандале. Я не помню, где это было, но я помню, что Пандал был размером с городской квартал. Он мог легко вместить 5000 человек, легко. Каждый вечер это место заполнялось. Индийцы очень разумны, и также многие из них хорошо подкованы в шастрах. Когда Прабхупада проповедовал и что-то говорил, они все понимали. Они понимали, что он говорил правильные вещи, даже когда он отчитывал их. Много раз Прабхупада говорил не на английском, а на местном языке, на хинди или на бенгале. И слыша стихи, которые он цитировал, можно было понять, что он с ними был очень строг. Но когда он приходил в гости к пожизненным членам, он был самым замечательным гостем. Он общался с ними, и его заботил каждый отдельный человек. Это было абсолютно удивительно. Шрила Прабхупада, как бриллиант, имел так много разных граней с этого угла, с другого угла, еще с одного угла, как если мы возьмем слепого человека и попросим его потрогать слона, он обнаружит так много разных частей. Если потрогать здесь, то такая большая штука. Если потрогать в другом месте, там другая большая штука. Так много различных аспектов. Шилпрапада совершенным образом умел действовать в соответствии с временем и обстоятельствами. Он всегда говорил именно то, что надо было сказать в определенное время определенному человеку. Иногда, когда мы читаем сборники писем и историй о Шриле Прабхупаде, можно заметить, что в одном месте он говорит человеку: «Очень хорошая идея, ты должен жениться». А в другой ситуации он отвечал: «Нет, лучше не жениться». Не хочу занимать много времени. Шрила Прабхупада совершенным образом воспринимал время и обстоятельства, как вовлечь каждого человека и воодушевить этого человека в сознании Кришны. С одной стороны, у него были ученые, такие как Прадьюмна, а с другой стороны, у него были бывшие байкеры. Не хочу упоминать имен. И большое количество тех, кто были между ними, он мог вовлечь их и сделать так, чтобы они работали вместе. Все чувства Прабхупады находились в полном контроле. Он никогда не терял контроль. В этот момент храм нуждался в деньгах, и брахмачари посылали на работу. Поэтому я работал, причем в библиотеке Могила, куда Бхактивинода отправил книгу. Итак, я работал, получал зарплату, помогал поддерживать храм. Однажды я возвращался с работы, и я понятия не имел, что происходит. Эти преданные только приехали, и я не знал, кто это были такие. В течение всего лета 1968 года люди постоянно приезжали, поэтому не было ничего удивительного. И также в течение недели проводились две или три инициации с огненными церемониями. Также проходили лекции по понедельникам, средам и пятницам, и Прабхупада был на всех них. Плюс к тому воскресная программа, он практически присутствовал там 7 дней в неделю. Я поднимался вверх по лестнице на 3-й этаж храма в Монреале и вдруг услышал: «Вся слава Свамиджи!» Женский голос. Это меня поразило, и я подумал: у Джадурани стал сильный голос, но это была не Джадурани, это была Джанаки. Я зашел и увидел 7 новых преданных, которые выглядели как нечто среднее между хиппи и преданными. Они были в своем роде очень необычными. Шимасундара, Малати, вы знаете, Мукунда, Джанаки, Гурдас и Ямуна. Шарадия была 7-й. Она не поехала с ними дальше, но приехала с ними сюда. Шел киртан, а я вернулся с работы. Я попал в этот экстатичный киртан с Прабхупадой и всеми этими преданными, которые только приехали. И никто мне ничего не говорил о том, что они должны приехать, кто они такие, что собираются делать. Экстатичный киртан закончился. И Прабхупада сказал: все преданные сидели в кругу, а Прабхупада сидел не на Вьясасане, он сидел там, где он обычно проводил церемонии, по сути, на полу. Он сказал: все это по милости моего возлюбленного духовного учителя. И большие слезы появились у него на глазах, и вся комната заполнилась этим настроением, которое нас объединило, и он полностью погрузил нас в свое настроение. Он сказал: «В 1959 году, когда я еще был домохозяином, мой духовный учитель пришел ко мне во сне и сказал: „Теперь прими саньясу, теперь отправляйся и проповедуй“. Но я думал о том, что я домохозяин, как я могу оставить свою семью? И затем он сказал нам: «Итак, это была Майя». Он критиковал себя. А мы сказали: «О, нет, Прабхупада». А затем он очень конкретно сказал: «Конечно, как говорит мой учитель актерского мастерства, Прабхупада всегда был суперконкретным. Всегда». Он сказал: «Я очень рад видеть этих преданных, которые приехали сюда. есть запись этого момента, которые приехали сюда из Сан-Франциско, остановились здесь и теперь собираются ехать в Лондон, чтобы открыть там центр. Было похоже на то, что он знал, что должно произойти. Он как будто бы уже праздновал. Мы понятия не имели, что они собирались там делать. Мы не знали, что они должны были встретиться с Битлз и проповедовать там различными способами. Но он видел все это. Он сказал, «Я очень рад. Мой Гуру Махарадж посылал так много саньяси в Лондон, и у них ничего не получилось. Теперь я посылаю этих домохозяев». Он как будто бы говорил, «И их ждет большой успех». Конечно, мы приняли это, и именно так и произошло. Шрила Прабхупада был вашим другом. Есть слово «дружелюбный», есть слово «гуру». Гуру дружелюбен с нами, и он также наш друг, но он также и не наш друг в смысле равенства. Такого никогда не будет. Но он наш лучший друг, потому что он наш доброжелатель, и он иногда дружелюбен с нами, он иногда строг с нами. Но то, что я видел в разных ситуациях, не знаю, есть ли это среди 26 качеств, но это поразило меня с самого начала. Он тратил свое время на то, чтобы мы были удовлетворены. Он всегда старался изо всех сил. Если я просил его начитать мантру на кассету, он делал это. Когда Джордж Харрисон приехал увидеться с ним во Вриндаване, Шрила Прабхупада ни капельки не льстил ему. Он не был заворожен. Он сказал ему, «Да, ты очень знаменит, но каковы твои гарантии в следующей жизни? Ты должен принять духовного учителя и изучать науку». После этого я сказал ему, «Шрила Прабхупада, сегодня моя вера возросла. Я увидел, как вы общаетесь с этими людьми, потому что мы выросли восхищенные Битлз, и вот этот знаменитый человек заходит в комнату, и Шрила Прабхупада не пытается угодить ему и не пытается от него что-то получить. Это быстрый вопрос, и у меня нет времени. Если вы спросите у меня об этом завтра, то, может быть, я об этом подумаю, но самое высшее — это преданность и дружелюбие Шрила Прабхупады к своим ученикам». Он никогда не наносил удар в спину. Если он и говорил нам что-то, то только конфиденциально. Как один раз он говорил об одном преданном, это было что-то о менеджменте. И один из присутствующих в комнате потом донес информацию этому преданному. Шрила Прабхупада был очень возмущен. Он сказал, это было для ваших ушей, не для его. Это было для нашего понимания. Если что-то случалось, он всегда защищал вас. Особенно меня. Все критиковали меня, а он всегда защищал меня. Всегда. Если корова дает хорошее молоко, вам приходится принимать удары на себя. Так много случаев, люди писали письма, критикуют то, как я делал что-то. Но он всегда защищал. Это друг. И в своей жизни я понял, что очень трудно найти какого-то другого человека, который был бы всегда за тебя таким же образом. Этот человек, сидя перед Прабхупадой, сказал, «Я не могу понять, почему все эти молодые люди кланяются вам?» Это был Карми. Прабхупада ответил, «Так же, как вы думаете, что они не должны кланяться, они думают, что вы должны кланяться». Это демократия, не так ли? И большинство кланяется. Прабхупада всегда был совершенен. Я обычно пользовался своим положением, чтобы служить. Когда он просыпался после дневного отдыха, он обычно пил кокосовый сок, потому что я обычно был в тропических местах, на Гавайях, на Фиджи. Я обычно не позволял слуге приносить его. Здесь была моя очередь. Я обычно вносил его. Он просыпался, видел меня сидящим там. Он звонил в колокольчик, и мы приносили ему сок или что-то подобное. В этот момент он был опьянен, находясь в самадхи. Он отдыхал в самадхи. И каждый раз он начинал говорить об обусловленных душах. Он цитировал Прохлада или кого-то еще. Один раз он спросил меня, кто придет сегодня днем. Я сказал, один человек должен был прийти в 4 часа, но уже 4:15. А кто там придет? ACDC. Я уже встречался с каким-то ученым утром. Но он постоянно думал о том, как помочь этим обусловленным душам. Это его абсолютное сострадание к обусловленным душам. Он чувствовал большой стресс, когда видел их стресс. Поэтому он — его божественная милость. Таково было его настроение. Ничего больше. Он никогда не пытался заполучить личное служение или какие-либо заслуги. Шивананда привел индийца, который был западным человеком, но он был индийцем, потому что британцы привезли индийцев на Запад. Он был христианином. Шивананда привел его. Прабхупада всегда был в высшей степени вежливым, он всегда был идеальным джентльменом. Человек сказал, «Я христианин». Я ожидал такого ответа. «Ты же ведический человек, ты родился в Индии и теперь следуешь их религии, а не все мясоеды и так далее». Но нет, Прабхупада сказал, «Это нормально. Мы не просим вас поменять религию. Мы говорим, что какая бы религия ни помогала вам пробудить дремлющую в вас любовь к Богу, надо воспользоваться этим». Он всегда вел себя в соответствии с Деша Патрикалой, и он всегда был идеальным джентльменом. Конечно, иногда он сотрясал эфир своим голосом, как лев. Лев и роза. Иногда он был как лев, а иногда был мягким, как роза. Другими словами, он, безусловно, был величайшей личностью из всех, кто когда-либо ступал на континенты Северной Америки, Южной Америки. Он был величайшей личностью, ступившей сюда. Это то, над чем можно задуматься. Примамритам манидхи Джей Анилов